Я хотел бы прежде всего поздравить вас с наступающим праздником Пасхи. Через 2 недели мы будем праздновать величайший праздник на земле. Это праздник Пасхи. Нет более важного праздника, нет более значительного праздника, чем Пасха. Поэтому я поздравляю вас. Поздравьте, может быть, кого-нибудь из того, кто рядом с вами, с наступающим праздником. Через 2 недели мы будем праздновать вместе Его смерть и воскресение. И я рад, что сегодня воскресенье, у нас первое воскресенье месяца, мы с вами будем праздновать Пасху через причастие. И причастие – это сердце христианства. Знаете, как в нашем теле есть сердце. И пока это сердце бьется, мы живы. Пока мы с вами причащаемся, мы живы. Пока мы с вами участвуем в том, что Иисус заповедал – есть жизнь внутри нас. И причастие – это сердце христианства. Знаете, христианский мир очень многообразный. Много различных традиций, обрядов, ритуалов, которые отличают христианский мир одну часть от другого. Но мы все причащаемся. Мы все причащаемся. Мы все причащаемся. Весь христианский мир. И я думаю, дьявол пытался украсть все, что только мог у христиан, чтобы разделить их, чтобы как-то сделать их чужими друг для друга. Но я уверен, что есть гораздо большее, что нас связывает, чем разделяет. И одно из того, что нас связывает друг с другом, весь христианский мир – это тело и кровь Господа нашего, Иисуса Христа. Так что дьявол поражен. А Иисус Господь. Аминь. Иисус Господь. Слава Ему за это. И я хотел бы сегодня подготовить вас к причастию. Это записано Коринфянам, в первом послании Коринфянам 11 глава, 23 по 25 стих, где апостол Павел пишет христианам в Коринфе: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ешьте. Сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминания». Очень интересно то, что послание о причастии находится в основном в Евангелиях. И здесь апостол Павел поместил свое послание в письме к Коринфянам, скажем, то, которое написал Коринфянской церкви, христианам в Коринфе. И интересно, что он поместил его в ту часть своего письма, в котором он говорил об устройстве церкви. Посмотрите, последние слова последнего стиха этой главы. Там написано: «Прочее устрою, когда приду». Это интересно, потому что я верю, что причастие – это то, что соединяет нас прежде всего вместе, в одно тело, в одну церковь, и делает нас близкими друг для друга. Конечно, в нашей культуре, особенно на востоке Украины, на западе там другая культура, знаете, на западе люди всем селом идут в церковь. Все люди идут в церковь. Единицы, которые остаются. Но на востоке иначе. Есть другая культура, и люди считают, что нужно в церковь идти там на праздники, ну, максимум один раз в воскресенье. Но когда мы читаем Библию, находим послание апостола Павла, он показывает на то, что жизнь церкви – это больше, чем только быть на празднике. Это больше, чем только в воскресенье появляться в церкви, на служениях, богослужениях. Но жизнь церкви, она не только в воскресенье, она и в понедельник продолжается, и во вторник, и среду, и четверг, и пятницу, и субботу. Жизнь церкви продолжается все время. И церковь, она живет полноценной жизнью. Там Павел писал о том, что важно, как правильно молиться, как важно правильно пророчествовать с покрытой, непокрытой головой. Потом он рассказывал о том, когда вы собираетесь на вечерю, знаете, они первые христиане, у них были такие времена, когда они собирались вместе для вечери любви, когда они кушали вместе, просто так вместе кушали. По-моему, это хорошая идея, правда же? Вместе садиться за стол и вместе кушать. Вообще считается, как-то в мире есть такая общая культура, что если ты ешь с человеком, значит, это жест доверия к нему. Человек, который приглашает тебя за стол, он выражает свое доверие и уважение к тебе. И вы помните, что об Иисусе Христе написано, что Он не раз был приглашен на ужин, и Он кушал, приходил. И знаете, пища, она что-то значит все равно, не мелочи в нашей жизни. Не так ли это? Но, знаете, у христиан там, в городе Коринфе, были проблемы. Дело в том, что у них был обычай, они, каждый из них приносил с собой еду. Они не готовили там на месте. Каждый из них приносил с собой еду, и там они садились вместе, каждый разворачивал, ну, как назовем это, бутерброд или по-донецки, тормозок. Тормозок. Всем понятно, да? Разворачивали, и каждый кушал, и они общались. И, конечно, знаете, у них там были проблемы, потому что были более богатые, более бедные люди. Более богатые приносили, знаете, большой тормозок. А бедные люди приносили маленький тормозочек. А может быть, некоторым даже нечего было принести. И когда они садились и ели, Павел пишет, что некоторые торопились быстренько съесть свою еду, чтобы не поделиться с другим. Знаете, мне нравятся эти места Писания. Это знаете, это мои одни из любимых мест Писания. Знаете почему? Тогда думаю, и у нас есть надежда. Мы тоже несовершенные. У нас тоже есть недостатки. Но Бог и Павел не отвернулись от христиан Коринфе. Что делал апостол Павел? Он учил их, как правильно строить отношения, как правильно заботиться друг о друге, как правильно есть вместе. Это, думаю, тоже часть жизни церкви. Вы согласны со мной? И Павел написал это послание, и прямо посередине он написал слово о причастии. Посреди слов об устройстве церкви. Поэтому я думаю, что причастие – это то сердце, которое, как знаете, вот как сердце в теле человека, оно разносит кровь по всему телу. И то, куда поступает кровь, это живо. Правда же? Я думаю, что причастие – это то сердце, которое разносит кровь Иисуса Христа по всему телу, чтобы все мы были живы, все были активны, и каждый что-то делал в теле Христовом. Все мы были вовлечены в такую большую жизнь церкви. Я хочу говорить и подготовить вас к причастию, которое будет совершаться через некоторое время. И давайте откроем следующее место Писания. Это первое послание Коринфянам, 15 глава. С 1 по 4 стих, где написано следующее. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Тщетно – это на ослеп, на украинском языке, вслепую. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, сам Павел, его жизнь изменилась благодаря Евангелию». Он говорит, то же я проповедую вам, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Я думаю, что между этим местом Писания и то, которое я прочитал немножко раньше, о причастии, есть такая связь. Потому что и в одном месте Писания, и в другом месте Писания, в центре Иисус Христос, Его личность. И мне нравится Евангелие. Евангелие, которое очень просто. Бог на самом деле сделал путь к себе очень простым и доступным для всех людей. Есть много разных религий по всему миру. Многие хвалятся, как у них все сложно, как у них все запутано, как непросто все понять. Но я хвалюсь тем, что мой Бог, который мудрее всех идолов и богов, который глубже всех, бездна богатства и премудрости, Он всемогущий, Он любящий и простой. Его можно понять. Евангелие можно понять даже маленькому ребенку. Можно понять и принять. И Евангелие – это сила Божья ко спасению, которая может изменить жизнь любого человека. Неважно, сколько лет, неважно, какое прошлое, неважно, какое окружение, в Евангелии есть сила. В этом простом Евангелии, о котором Павел пишет здесь, напоминает, говорит, оно просто. Иисус Христос умер, Иисус Христос был погребен, Иисус Христос воскрес из мертвых. И через первую неделю мы будем говорить об этом еще больше, что Он воскрес. Я хотел бы немножко как бы раскрыть вам и почитать места Писания, которые показывают на суть нашей христианской веры, на суть Евангелия. О чем же идет речь, когда речь идет об Иисусе Христе, который умер и который воскрес? Что заложено в это? Какое богатство Божьей благодати и милости Бог заложил в это простое послание? Откройте следующее место Писания. Это 1 Коринфянам, 1 глава. 1 Коринфянам, 1 глава. 18 стих и потом с 21 по 24. Здесь снова апостол Павел пишет так. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, для нас спасаемых сила Божья». С 21 по 24. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости». Кто такие иудеи и еллины? Это евреи и все остальные. Это народ Божий и язычники. И мы с вами, немного из нас евреев, мы в большинстве своем из язычников. Мы с вами с той стороны, которые чего ищут? Мудрости. Для самих же призванных, неважно, это иудеи или еллины, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Написано, что слово о кресте, слово о смерти и воскресении Иисуса Христа – это как юродство, это слишком просто. Это даже, кто-то говорил, это слишком примитивно. Но в этом есть большая сила, потому что Бог так решил, чтобы через Евангелие спасти все человеческое. Что же Он сделал? Откройте следующее местописание. Исаия 53 глава. И прочитаем с 3 по 6 стих. И мне так нравится читать эти места Писания. Я не знаю, я уже предвкушаю чтение этих мест Писаний. Я уже радуюсь об этом. С 3 по 6 стих написано пророчество об Иисусе Христе, Сыне Божьем. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше». Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. О ком идет речь? Дорогие братья и сестры, о ком идет речь? Об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Кто такой Иисус Христос, Сын Божий? Библия говорит, что Он истинный Бог. Библия говорит, что Иисусом Христом сотворено все видимое и невидимое. Он также является Творцом. Личность Троицы Божества является Творцом. Кто такой Иисус Христос? Это тот, кто был всегда, вечно, который будет вечно, не имеет ни начала, ни конца, потому что Бог – это тот, кто находится в совершенном, восхитительном мире, Божьем мире, о котором мы знаем отчасти, но однажды увидим все, как есть, когда придем туда. Потому что мы сравниваем с земным, но небесное лучше. Небесное, оно совершенно, оно идеально, оно прекрасно. Это то место, где Иисус Христос пребывал вечно. И что же произошло? Иисус Христос оставляет это. Оставляет красоту, оставляет совершенство, оставляет все то, чем вся вечность наполнена. И что же Он делает? Он приходит на эту землю, рождается, как маленький ребенок, и возрастает. И что потом? Написано, не было вида, который привлекал. Он был простым сыном плотника. На него смотрели и уничижали. Он ничего из себя не представлял. И когда начались его страдания, люди думали, Бог наказывает его. Бог его, как-то написано, уничижает. Но Библия говорит, что Он взял на Себя наши немощи и наши грехи. В чем суть этого Слова Божьего? Суть в том, что Бог отождествил Себя с человеком. Бог соединил Себя с падшим человеком. Бог принял образ человека. Стал одним целым с грешным, падшим человеком. Посмотрите следующее место Писания. Откройте послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 по 10 стих. Смотрите, написано об Иисусе Христе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, дал ему выше всякого имени, имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Что же произошло? Бог пришел к людям. Бог построил мост. Бог соединился с падшим, грешным человеком. Человек, который оставил Бога, отвернулся в Эдемском саду, предал, продал, разменял и получил грех, смерть и проклятие. Потому что Библия говорит так, что там, в Эдемском саду, когда Адам согрешил, все человечество согрешило вместе с ним и стало порочным. Уже в первой семье, вы помните, в семье Адама и Ева восстает брат на брата, и один убивает другого. И до сих пор люди убивают друг друга. Почему? Потому что человечество пало. Человечество упало в грех и находится в грехе и проклятии. Но Бог, Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Для чего? Чтобы соединиться с Ним, отождествиться с Ним, стать одним из нас, стать хуже, чем мы. Потому что Он не просто стал грешным, Он стал самым грешным. Если вы спросили у меня, кто самый грешный человек на всей земле, во всех поколениях, я бы ответил вам, это Иисус Христос. Потому что Иисус Христос, Он взял грехи на Себя не одного человека, а всех людей и всех поколений взял на Себя. Взял на Себя проклятие не одного человека, всех людей. Он взял на Себя болезни всех людей. Так говорит Библия. Давайте еще немножко почитаем. У нас не так много времени, но это хорошо, чтобы читать. Откройте послание к Евреям, 2 глава. Мне нравится это место Писания. Мне нравится. Вы увидите что-то еще раз. Это освежится в вашем сознании. То, что я хочу показать вам в Библии, это будет благословением для каждого из вас. Евреям 2 глава, 14 по 15 стих. А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял оные. Что сделал Бог? Он принял кровь и плоть. Для чего? Чтобы мог умереть. Бог не умирает. Только плоть и кровь умирает. Для этой цели Иисус Христос, у Него было то же тело, которое у нас. И когда Он умирал на кресте, Он не имитировал смерть. Он на самом деле умер. Он умер. Он умер. Он не имитировал то, что Он сошел в ад. Он на самом деле сошел в ад. Он был в аду. Он молился в Гефсиманском саду. Доминует меня чаша сия. И мы видим, что Бог услышал его. Но мы не видим, чтобы он миновал, чтобы его миновали крестная смерть и страдания. Ведь это же не миновало его. А в чем же был он услышан? В том, что его душа не осталась в аду. То, чего боялся Иисус Христос, то, почему его пот был как капли крови, он как мы и я, все мы, был способен бояться. И он боялся. И он терзался. Там, где в Гефсиманском саду он боролся с той человеческой натурой, которая говорила ему «нет, я не хочу, пусть эта чаша пройдет, я не хочу ее пить». Никто не хочет страдать. Но здесь не только страдания, здесь речь шла об аде. Представьте себе, мы никогда не были на небе, нам не с чем сравнивать. Многие из нас, люди, уже как в аду живут здесь на земле. Жизнь многих людей уже ужасна. Но Иисус Христос, Он был в красоте и в совершенстве. Он там на небесах был. Из самого неба Он пришел на землю. Из земли сошел в сердце ада, чтобы быть там и страдать, и терпеть муки. 3 дня. Иисус шел верою. Он верил, как и мы верим. Он верим, что душа его не останется в аде. Что это не безвозвратно. Потому что не было греха в нем. Он лично ничего не сделал. Он был святым, не согрешил ни разу. И он верил, что Отец, который отвернулся от него, когда он там висел на кресте, Библия говорит, что он воскликнул: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Он был оставлен. Почему? Потому что Бог святой. А Иисус был. Он не имитировал грешника. Он был грешником. Поэтому Отец отвернулся от него. Но он верил, что это не конец. Все адом не закончится. Почему все это? Бог, Он соединился с человеком. Он прошел весь этот путь до самого ада. Давайте посмотрим еще некоторые местописания. Здесь написано, что своей смертью Он лишил силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. Откройте 1 Петра 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Римлянам 6 глава, 6 стих. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Иисус Христос, Он не только взял наши грехи, наши поступки на Себя, вину за поступки, Он взял нашу природу, греховную природу. Он взял нашу натуру, испорченную натуру, взял на Себя. Библия называет Его ветхим человеком, греховным телом. Каким образом Он прибил ко кресту? В Себе самом. В Себе самом. В Себе самом. Бог соединился с нами. Давайте посмотрим еще. Галатам 3 глава 13 стих. Написано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшей за нас клятвою. Ибо написано: проклят всяк висящий на древе». Он был проклятым. Что произошло? Он отождествился с нашими проклятием. Он сам стал проклятым. Если вы когда-нибудь встречали самого проклятого человека, я вам хочу сказать, никто не был более проклятым, чем Иисус Христос. Давайте посмотрим 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. Второе послание Коринфянам 8 глава 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, мы с вами говорили о том богатстве, в котором Иисус Христос пребывал всю вечность, обнищал ради вас. Он обнищал, висел на кресте абсолютно нагим. Абсолютно нагим. Это была позорная смерть. Он висел там, лишенный всего, даже глотка воды. Помните, что дали ему, когда он сказал жажду? Уксус, смешанный с желчью. Для чего? Дабы вы обогатились его нищетою. Речь идет о материальной жизни, о том, что он взял нищету, потерял все. Более нищего, чем Иисус Христос, просто не было никого. У него не было ничего, даже глотка воды. Знаете, для чего? Он отождествился с нами. Он принял наши проблемы. Он сделал их своими собственными. И еще пару мест Писания хочу показать вам. Матфея 27 глава, 46 стих, я уже об этом говорил. Он воскликнул на кресте. Матфея 27 глава, 46 стих. Боже мой, для чего ты оставил меня? Он был оставлен, он был отвергнут. Он был отвергнут. Он был отвергнут не только обществом, тем, которое было там. Он был отвергнут даже собственным отцом. Он знает, что такое отвержение. Он знает, что такое, когда нет никого рядом, когда ты один. Вы меня слышите? Бог отождествился с нами. Бог соединился с человеком, с каждым человеком, живущим на земле. И дальше Библия говорит, Римлянам 4 глава, 25 стих. Римлянам 4, 25. 4 глава, 25 стих. Написано, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Из-за того, что в нем не было никакой вины, за то, что в нем была вера, Дух Святой сошел в ад и воскресил Иисуса Христа из мертвых, поднял оттуда. Представлял себе дьявол, представлял себе ад, что это случится? Нет, конечно. Это был шок для всего царства тьмы. Это было потрясение, это было самое великое землетрясение или трясение, как назвать. Самое великое в мире. Это весь ад потрясся. Потому что сила Святого Духа, как ураган, пришла в самое сердце и взяла Иисуса Христа прямо из ада и подняла Его и вернула Его в тело, которое Он оставил в гробнице, о котором вы читали в Библии, вы помните? И Библия говорит, что Он воскрес для чего? Чтобы оправдать нас с вами. Что сделал Иисус Христос? Он пошел к Отцу, и Он принес кровь, и возложил на алтаре там на небе. Там на небе есть кровь. Там на небе есть кровь. Там на небе есть кровь. Там на небе есть кровь, которая имеет голос и взывает не о мщении, а о прощении. Там перед Отцом стоял Сын, который представил свои руки с ранами от гвоздей. И у Бога не осталось гнева, не осталось суда. Гнев был удовлетворен из-за Иисуса Христа. Аллилуйя! И все человечество, оно получило оправдание. Я говорю не просто о тебе. Я не говорю просто, о себе и о тебе. Я говорю о всех людях получили оправдание. Вы скажете, что и те, которые вот там не верят Богу, тоже, да. И они тоже оправданы. Они просто не знают об этом. Оправдал. Давайте посмотрим еще. Римлянам 6 глава 4 стих. Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Что же еще произошло с воскресением Иисуса Христа? Новая жизнь явилась. Новая жизнь пришла. Новая жизнь дана людям. Новая жизнь. Иоанн пишет в первом послании, первой главе, жизнь явилась. Новая жизнь пришла. Бог подарил человечеству новый образ жизни. Давайте посмотрим еще. 8 глава, 33-34 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? 33 стих, будьте внимательны. Кто будет обвинять? Нет никакого обвинения. Нет обвинения. Нет обвинения. Бог, написано, оправдывает их. Возможно, это новость для кого-то. Для кого-то, кто думает, что Бог нахмурил брови и ждет дня суда и расплаты. Это не так. Там на небесах сидит Бог, который оправдывает. Полон оправдания грешников. Дальше 34 стих. Кто осудит? Иисус Христос умер и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует. Он наш адвокат. Он говорит, за все заплачено. Я отсидел срок за них. Я заплатил. Вот настоящая картина Бога, дорогие. Скажите, почему ты кричишь? А вы смогли бы спокойно об этом говорить? Аллилуйя! 1 Коринфянам 15 глава. Первое послание Коринфянам 15 глава. С 12 по 22 стих. Я не буду читать это, прочитайте дома. Я хотел бы следующее сказать, что воскресение Иисуса Христа – это наше оправдание, это новая жизнь, это вечная жизнь, дарованная нам. Это жизнь без вины и осуждения. Это жизнь, когда у нас лучший адвокат, лучший, кто ходатайствует за нас. Воскресение – это жизнь надежды, где нет потерянного, где есть надежда. И не только в этой жизни, в которой мы ходим по земле, но и в вечности. Библия говорит, что Бог тех, кто умер в нем, приведет с собою. И мы встретимся. Я встречусь со своим отцом и матерью. Я встречусь со своей маленькой сестренкой, которая умерла, когда я был 10 месяцев. Я с ней встречусь. Вот что такое воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа. Это наша с вами победа. Откроем Колоссянам вторую главу. Вторую главу. Прочитаем еще это место Писания. Мы говорим о чем с вами? О Пасхе. Что же такое Пасха? Кто такой Христос? Что Он сделал? Колоссянам 2 глава, с 12 по 15 стих. Написано, «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы совоскресли верою в силы Бога, который воскресил его из мертвых». А когда вы скажете, мы были погребены с Ним, а когда мы с Ним умерли, и когда мы с Ним воскресли, Бог поместил все человечество в Сына Своего. И когда Христос умирал, мы умирали вместе с Ним. Когда Иисуса Христа погребали, мы погребали вместе с Ним. И когда Иисуса Христос воскрес, мы воскресли вместе с Ним. Каждый раз, когда мы исполняем заповеди Иисуса Христа, кто будет веровать и что? Креститься. Мы демонстрируем свою часть. Мы приходим к воде и погружаемся в воду. И потом поднимаемся из воды. И этим мы демонстрируем, что не только ты, Бог, соединился со мною. Я, человек, демонстрирую то, что я соединен с тобою. Я соединяюсь с тобою. Что такое Евангелие? Это добрая вещь, что Бог уже соединился с нами. Что такое христианская вера? То, когда мы соединяемся с Ним. Когда мы идем к Нему в первый раз и говорим, прости, я не знал, что ты хороший. Я не знал, что ты все совершил для меня. Я думал, ты угроза для меня. Я думал, ты мой палач. Оказывается, это не так. Поэтому прости меня за то, что я заблуждался. Прости, что я грешил и жил греховной жизнью, ведь за это все было заплачено, и жизнь новая всегда ожидала меня. И мы приходим к Нему, мы каемся, и потом идем к воде, и мы крестимся. Мы погружаемся в воду и говорим: «Я демонстрирую свою веру, я соединен с Ним Его смерти». И все, что сделал Христос на кресте, это мое. Прощение грехов, свобода от проклятия, от исцеления болезней, свобода от нищеты, вечная жизнь. Я не иду в ад, я демонстрирую. Я поднимаюсь из воды, и я говорю: теперь я новое творение во Христе Иисусе. Я не тварь старая, я новое творение. Во Христе Иисусе древнее прошло. Я рожден от Бога. Я Его сын. Я Его дочь. Я не просто где-то прибился здесь к Его семье. Я Ему принадлежу. И я выражаю это через водное крещение. Я соединен с Ним. И я демонстрирую свое соединение с Ним. Написано: мы совоскресли с Ним верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам всем грехи, истребив учение, бывшее у нас рукописание, которое было против нас. Это все проклятия, которые были высказаны на горе Гевал. Бог во Христе Иисусе все это истребил. Нет больше проклятия. И написано: отняв силы у начальств властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Дьявол поражен, бесы поражены, царство тьмы поражено. Они уже проиграли. Колоссянам 2 глава 6 стих говорит так: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем». Как мы приняли Его? Мы приняли то, что Бог сделал во Христе Иисусе. Я каждый день хожу в этом. Утром просыпаешься. Может быть, плохие чувства. Сон плохой приснился. Посмотрел в зеркало, аж испугался. О, Боже. Но я хочу сказать хорошую новость. Ничего не изменилось в Боге. Ты все еще Его сын. Ты Его дитя. Ты новое творение во Христе Иисусе. Это означает, праведная вера уже будет. Не важно, что я чувствую. Не важно, что там жужжит под духом дьявол, сатана. И говорит: да какой ты святой? Да посмотри на себя. Да кто ты такой? Причем здесь я? Если Бог во Христе все совершил, я просто принимаю это. Дьявол пошел вон. Я новое творение во Христе Иисусе. Я праведник. Я благословлен. Даже если что-то болит, я иду к врачу, принимаю лекарства. Но я одно знаю. Ранами Иисуса я исцелен. И что бы я ни делал, мои руки благословлены. И я знаю, что я не буду нищим. Я не буду побираться по жизни, с протянутой рукой ходить не буду, потому что Он обнищал ради меня. И каждый день я утверждаю это снова и снова. Вопреки тому, что я чувствую, вопреки тому, что говорят мне обстоятельства, вопреки тому, что говорят мне люди, я говорю: я соединен с Ним. Вот в чем суть христианской веры. Что такое причастие? Причастие – это еще одно заявление в духовный мир, в небесный мир. Когда я беру тело, и беру кровь Иисуса Христа. Я говорю: Боже, я еще раз демонстрирую это. Ты и я, мы одно. Ты во мне, а я в тебе. Мы связаны навеки. И я утверждаю это. Я ем твою плоть, пью твою кровь. Ты и я, мы одно. Как Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. А что живу во плоти? Живу верою в Сына Божия. Это не просто общие фразы, это очень конкретно. Давайте мы встанем. О, Иисус! Аллилуйя, Господь! Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя. Каждый раз, когда я вникаю в Библию, читаю, рассуждаю, проповедую, я влюбляюсь в Него опять, в то, что Он сделал для нас. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. О, Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя за жертву Иисуса Христа, за смерть и за воскресение. Слава! Слава! Слава Тебе, Господь!